что? Подкаст «Место силы».
Где?
В Золотом кольце России.
Когда?
Каждую пятницу. Об истории и культуре этого региона вам расскажет подкаст «Место силы». Ведущий Алексей Бакуменко и его гости. Историки, краеведы, искусствоведы.
Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весной в сене к нам летит. Писал в 19 веке поэт Алексей Плещеев. Привет, друзья! Травка, конечно, в Ярославле еще не зеленеет, но дыхание весны уже чувствуется. А одним из ее признаков и приметой скорого открытия туристического сезона служит ярмарка событийного туризма, которая в этот раз прошла не в Ярославле, а в Костроме. Откуда, кстати, родом и поэт Плещеев. О том, что готовит для туристов 2024 год, расскажет исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах. Здравствуйте, Наталья Владимировна.
Здравствуйте, Алексей.
Побудьте сегодня нашей ласточкой. Расскажите о приметах весны, о ярмарке событийного туризма, что год грядущий нам готовит.
В этом году ярмарка событийного туризма прошла уже в пятый раз. Это было юбилейное для нас мероприятие. Мы его провели, да, в Костроме и привезли туда, сейчас боюсь не совсем точно сказать, 12 или 13 фестивалей. Среди фестивалей, которые мы представляли в этом году, были фестивали, которые уже получили определенное признание публики, которое проходит уже не в первый раз, но эти фестивали что-то новое готовы представить в этом году. Итак, какие же это были фестивали? Фестиваль музыки и ремесел «Живая старина» из города Ростова. Второй международный фестиваль духовной музыки «Голоса Суздаля». А мы с вами знаем, что в этом году Суздаль празднует свой юбилей тысячелетний. Там мероприятий очень много. Нам было не просто выбрать именно те несколько фестивалей, которые мы выбрали. Об одном мы поговорим чуть-чуть попозже и поподробнее. Итак, фестиваль духовной музыки «Голоса Суздаля». Из Костромы фестиваль «Открытый фолк-фестиваль «Веретено» был представлен. Из Сергиево-Посадского городского округа, не самого Сергиево-Посада, а из города Хотьково, арт-фестиваль сделан в Хотькове. Уже не в первый раз на нашей ярмарке событийного туризма принимает участие фестиваль «Пион-фест» из Переславля-Залесского. Конечно, мы не могли обойти главный фестиваль города Костромы – это фестиваль сыра. Из Ярославской области в нашей ярмарке событийного туризма участвовал еще очень интересный фестиваль. Он пройдет в первый раз. В прошлом году были такие пристрелки к этому фестивалю, а уже полноценно вот именно этим летом состоится фестиваль «Влюблен в лен». Проходит он в Большесельском районе в деревне Игрище.
Мне кажется, очень мелодичное название такое «Влюблен в лен», такая аллитерация.
Очень красивое название, согласна. И, наверное, еще назову один фестиваль, который пока очень непонятен для нас, хотя мы его пригласили на ярмарку, его представители выступить, но он такой еще находится в процессе, даже концепции как таковой нет. Это фестиваль так называемый, пока вот такое название у нас рабочее, «Тютчев-фест» из Угличского района. Не знаю, знают ли слушатели о том, что в Знаменском, в Угличском районе,
одной есть усадьба
Тютчевых, и там Федор Иванович бывал, но бывал всего в маленьком возрасте, ему было 8 или 9 лет, и был там всего месяц, но это родовое гнездо Тютчевых, там, где жил его дедушка и его предки. Поэтому усадьба сейчас в полуразрушенном состоянии, но есть энтузиасты, которые готовы заниматься восстановлением и усадьбы, привлечением внимания к этой усадьбе. И поэтому вот мы пригласили тех, кто хочет сделать такой фестиваль, и будем вместе с ними помогать им разрабатывать концепцию этого фестиваля.
Да, тут надо заметить, что Тютчев как раз в Знаменском был, и, как вы правильно сказали, там жили его предки на протяжении нескольких поколений, в то время как в другой известной тютчевской усадьбе Тютчев вообще никогда не жил. Жили там его наследники, но, тем не менее, усадьба является музеем Тютчева. Надо исправлять несправедливость, чтобы на нашей ярославской земле тоже были тютчевские фестивали.
Согласна. Ну что ж, а поподробнее я хотела сказать о двух фестивалях, один из которых уже тоже известен слушателям нашим. И я думаю, что многие из них, из наших слушателей, бывали на этом фестивале. Это фестиваль «Ростовская фортеция», который проходит в Ростове. И вот мы очень рады, в прошлом году его не было, но мы очень рады, что в этом году он состоится. И мы можем сказать о том, что он будет еще более мощным, чем был в первый раз, когда два года назад
мы проходили. Два года назад, да, позапрошлым летом мы туда ездили с семьей и получили, конечно, настоящее удовольствие от реконструкторов, от этого размаха, от пальбы, от фехтовальных поединков.
Да, Ростовская фортеция в этом году 1 и 2 июня пойдет на той же территории, где был, то есть у стен бывшей голландской крепости, почему бывшей, голландской крепости, там будет разбит исторический лагерь с мастерскими, торговыми рядами и разнообразными активностями. Приедут клубы из Ярославля, Москвы, Тулы, Нижнего Новгорода, Самары, Пензы, Иваново и помогут создать атмосферу ушедших веков. И вот можно будет не только увидеть сражения, но и прикоснуться к быту, увидеть, как жили люди в то время.
Вот меня в прошлый раз особенно впечатлило на этом фестивале выступление клуба «Московский рейтар», потому что конных поединков, ну и, соответственно, конных каких-то мероприятий значительно меньше, чем с участием пеших реконструкторов, потому что, согласитесь, все-таки содержать лошадь и обучить ее может не каждый.
Да, это точно. Поэтому реконструкции сражений нас ждут, и я думаю, что в этом году они будут такие же. И, может быть, даже более впечатляющие, чем два года назад. Конечно, будут интерактивные зоны, где можно будет ко всему прикоснуться, потрогать, примерить на себя. И организаторы обещают нам, что создадут и зону, так скажем, еды. Не хочется употреблять слово «фудкорт» в отношении такого фестиваля, который реконструируют. Но такие как бы…
Бивуак.
Бивуак, да, возможно так. То есть можно будет попробовать еду. Нам обещают, что еда будет правильной.
То есть по старинным рецептам 17 века?
Возможно.
Что у нас дальше в программе?
А дальше я хочу вам рассказать про фестиваль, который пойдет в Суздале. И я этому очень рада, потому что этот фестиваль несколько лет проходил в Суздале, а потом ушел оттуда. Ну, как всегда, в данном случае это финансовые вопросы, отсутствие должной поддержки. Фестиваль ушел в Московскую область, и вот радость, он возвращается снова к нам на Золотое кольцо. И в августе, с 16 по 20 августа, фестиваль лоскутного шитья «Душа России» снова пойдет в моем любимом, самом маленьком городе Золотого кольца. Будет на открытой площадке проходить, на Ильинском лугу, рядом с рекой Каменкой. И соберутся на этот фестиваль сотни мастеров, которые работают лоскутным шитьем. Вот когда мы говорим про лоскутное шитье, Алексей, что вы себе представляете?
В первую очередь, одеяло из лоскутков.
Да, наверное, у всех в голове это. А на самом деле это две большие разницы. То, что мы видим в сувенирных лавках и магазинах с названием «лоскутное», там, подушечки, да, одеяло, это не искусство. А вот то, что можно увидеть на этом фестивале, это реальное искусство. Там есть технология, боюсь переврать, как она называется, я вам лучше ее опишу. Это технология сродни моему любимому искусству импрессионизма.
Вот
то есть, когда вы подходите близко к картине, это картина, созданная из лоскутков, вы видите маленькие-маленькие лоскуточки, которые между собой пестрые, яркие.
Мешанину такую, да?
Да, да, вы не видите, что там изображено. Стоит вам отойти на 2-3-4 шага, и перед вами открывается прекрасная картина. Вы видите, что это ваза, наполненная цветами, и цветы прекрасные, они все разные. Это просто чудо. Поэтому я хочу сказать, что если вы думаете, что вы знаете, что такое лоскутное шитье, видя то, что продается в лавках, это совсем другое. Это не бабушкин одеяло из деревни. Это совсем другое. Это искусство. Поэтому приглашаю вас всех в Суздаль. Нам обещают, что к тысячелетию Суздаля будут созданы 1000 лоскутных панно.
Ничего себе, посвященные истории Суздаля или вообще?
В целом.
А, в целом.
Это такой долгий процесс, он постепенно, в течение 10 лет создаются эти панно, и вот к тысячелетию, наконец, их будет 1000. Они будут разложены в шахматном порядке по лугу Ильинскому, и можно будет гулять между этими панно и разглядывать их.
Но тут остается надеяться, чтобы погода не подвела, потому что если эту красоту замочит...
Это вечная история всех фестивалей, которые проходят на свежем воздухе. То же самое и Ростовская фортеция. Мы тоже очень будем надеяться, уповать на то, что погода будет хорошая.
Ну да, потому что порох надо держать сухим на таких мероприятиях.
Точно.
Ну вот я заметил, что в этот раз в перечне фестивалей много фестивалей, которые проводятся в сельской местности. Вот уже про влюблён мы говорили, это Большесельский район, да? Потом Тютчефест, опять же, в селе Знаменском. Фестиваль капусты в Некрасовском районе. Это новый тренд, что мероприятия уходят из больших городов? Или это попытка вытянуть, открыть, скажем так, глубинку?
Вот я задумалась, потому что, работая с фестивалями, я никогда вот так не поворачивала в сторону тренда. Возможно. Кстати, это интересно поглядеть. Действительно, стало ли больше фестивалей в сельской местности? Единственное, что скажу точно, что энтузиастов, готовых открывать нам новые места на территории Золотого кольца, становится все больше и больше. И это не может не радовать.
Здорово. Ну, кстати, дополнительным доказательством этому служит перечень мероприятий, которые пройдут в этом году на территории Золотого кольца. Этот перечень можно найти на сайте Союза городов Золотого кольца. И там несколько десятков наименований, гораздо больше, чем участвовал в ярмарке событийного туризма.
Да, это так. Более 100 событий, которые можно отнести к туристическим. То есть, что такое туристическое событие? Это то событие, куда хочет приехать человек из другого региона или из другого города. То есть, это не только для местных, но это событие интересно более широкой аудитории.
А почему не все эти события попали на ярмарку?
Представьте себе, 100 событий. Наша ярмарка и так проходила несколько часов, потому что каждый из выступающих, представляющих свой фестиваль, должны были рассказать о фестивале по определенному плану и ответить на вопросы экспертов. А у нас всегда на ярмарке событийного туризма присутствуют эксперты из сферы туризма, которые задают уточняющие вопросы. И итогом нашей ярмарки событийного туризма обычно бывает заключение определенных договоренностей между туроператорами и организаторами событий для того, чтобы они совместно могли делать такие мероприятия.
Ну да, туроператоры получают дополнительную площадку, куда могут провести туристов, а организаторы фестиваля получают уверенность, что к ним приедут.
Да, именно так.
Но вот если все-таки вернуться к перечню, я посмотрел, там чего только нет. И фестиваль балалайки во Владимире, и фестиваль огурца в Суздале, и день селедки в Переславле-Залесском. В общем, огромное количество. Можно заблудиться, можно потеряться, и очень сложно выбрать. Вот вы, Наталья Владимировна, что бы посоветовали посетить?
Мне очень нравятся гастрономические фестивали, скажу честно. И если мы говорим про тренды, гастрономические фестивали по-прежнему остаются в тренде. И действительно, это то, что привлекает даже искушенного туриста. И если мы говорим про гастрономическую тему, я не могу не сказать про фестиваль, который делаю как организатор. Фестиваль «Искусство жить на даче». И в этом году тема нашего фестиваля будет тоже гастрономическая. Мы будем говорить об искусстве есть на даче. Это же так вкусно, дачная еда. Алексей, а что у вас ассоциируется с дачной едой?
Ну, если взять современную жизнь, то в первую очередь, конечно, шашлык, мангал и так далее. Ну, а если попробовать вернуться, не знаю, в век 19, то, наверное, самовар на веранде, баранки, варенье. Да, как писал, если не ошибаюсь, Розанов, что нужно летом варить варенье, а зимой пить чай.
Конечно, шашлыки, не знаю. Мне вот нравится тема, которую в Угличе поднимают. Они называют это еда, приготовленная на углях. А у нас будет все-таки немножко ближе к теме дачной еды начала 20 века, так как развлекались и как питались художник Константин Алексеевич Коровин, на даче которого проходит фестиваль, его друг певец Федор Иванович Шаляпин, их друзья художники Сергей Виноградов, Валентин Серов, писатель Максим Горький. А что же главное было в деревне в то время? Ну, конечно, в первую очередь, наверное, река. Они все были рыбаками.
И, соответственно, уха была на столе.
Обязательно. Тем более есть об этом история, о том, что варили уху. Были три рецепта. рецепт Шаляпина, рецепт Коровина и рецепт Серова. И они не делились своими рецептами. И как бы сохранились воспоминания, что самая вкусная уха была уха Серова. Попробуем в этом году тоже сварить уху по разным рецептам и угостить всех, кто придет к нам на фестиваль.
А вот рецепты этих личностей знаменитых, они не дошли до нас, да?
Но мы попробуем восстановить, тем более, что у Шаляпина есть книга его повара, то есть с рецептами, прямо издана такая книга.
Ничего себе.
Да, поэтому можно будет посмотреть там. Причем интересно, да, это мы сейчас говорим уха, а как раньше называли уху?
Юшка. Юшка, ну это, собственно, юшка, уменьшительная от ухи, да.
Да, юшка рыбная, юшка грибная. И это есть в воспоминаниях у Шаляпина и Коровина. А еще у нас, конечно, будет чаепитие, как вы правильно сказали. И обязательно будет площадка, где мы будем варить варенье. И не просто варенье, а варенье по упоминаниям в воспоминаниях Коровина, где он говорит о варенье из райских яблочек или варенье из сливы. Мы это найдем все и попробуем повторить эти рецепты.
То есть прямо там сразу сварим и продегустируем?
Да, так и будет.
Звучит вкусно. А вот есть гарантия, что объявленные фестивали действительно состоятся? Ведь, например, тот же фестиваль, фолк-фестиваль «Веретено» в Костромской области, он заявлялся и в прошлом году, но не состоялся. И «Ростовская фортеца» тоже заявлялась в прошлом году и не состоялась.
Ну что ж, Алексей, надо сказать, что мы уже несколько лет живем в условиях великой неопределенности. От этого страдают организаторы событий. Помимо погодных условий, которые влияют на проведение фестивалей, очень сильно влияет и экономическая, и политическая ситуация в стране.
А иногда еще и пандемийная.
Были случаи, когда фестивали отменялись за 3 дня, как, например, Пернаволги, до его проведения. А это же громадный фестиваль, который требует очень больших усилий по подготовке. Многие фестивали, сейчас вот, которые включены в программу, они получили поддержку. Поддержку грантовую, поддержку партнеров. Поэтому у нас есть надежда, что они состоятся. То есть это ведь очень важная составляющая финансовая. И мы очень надеемся, что даже те фестивали, которые еще пока не уверены, может быть, в наличии такой поддержки, что они ее найдут за то время, которое осталось до их проведения.
Ну, слава богу, лето у нас длинное. А еще фестивальный сезон захватывает и весну, и начало осени. Поэтому есть шанс, что все состоится. Причем немалый шанс. А насколько я знаю, недавно прошел конкурс, не менее важный для туристической отрасли, «Туристский сувенир Золотого кольца». Вот это понятие за последние годы сильно изменилось?
Конкурс не прошел до конца. Мы сейчас как раз занимаемся тем, что пригласили в финал участников, которые вышли в очную часть нашего конкурса. Очная часть конкурса состоится под Владимиром, Владимирской области, 11-12 апреля. В этом году потрясающее количество участников. Конкурс мы проводим во второй раз. И в этом году было более 140 заявок. Из всех городов Золотого кольца и даже больше к нам заявились на конкурс из Смоленска, из Ростова-на-Дону, из Москвы и из других городов нашей страны. Мы отобрали на финал более 70 сувениров. И вот сейчас как раз занимаемся тем, что приглашаем наших производителей сувениров приехать во Владимир, и там уже компетентные жюри, эксперты будут оценивать эти работы. И что мы обещаем нашим участникам, и это, наверное, отличается от многих конкурсов подобных, мы обещаем, что каждый участник получит обратную связь по своему сувениру. И даже если он не выйдет в победители, лауреаты, а это же конкурс, там всегда есть победители, те, кто остались за кадром.
Конечно.
Каждый получит обратную связь, каждый уедет с пониманием, что нужно доделать в своем сувенире, чтобы он стал в следующем году победителем. Еще мы обещаем поддержку нашим участникам. Это тоже впервые мы делаем. Тем, кто победит, мы даем право размещать на их сувенирах такую наклеечку «Рекомендовано Союзом городов Золотого кольца». Знаете, такой знак качества. И, конечно, мы будем говорить о сувенирах, о трендах, опять третий раз, да, это слово мы упоминаем за нашу беседу, мы будем говорить о трендах в сфере сувениров, и мы решили тоже избрать такой немножко необычный формат. Мы будем это делать в виде такого батла, в виде дискуссионной площадки, потому что мы знаем, что у наших сувенирщиков есть разные точки зрения на одни и те же темы, например, гастрономический сувенир. Где должен быть произведен гастрономический сувенир? Вот, Алексей, скажите, пожалуйста, вы когда едете куда-то в путешествие, вы покупаете какой-то гастрономический именно сувенир, да? Это может быть варенье, может быть какие-нибудь...
Знаю, плитка шоколада, плитка там, шоколада, сыр,
да. Да. Смотрите ли вы, где произведен этот продукт?
Да, я недавно столкнулся с такой ситуацией. Я хотел найти шоколад с ярославскими какими-то символами. Нашел. Оказалось, он производство Рязани. А когда я нашел именно ярославский шоколад ярославского производства, он никак не был связан с Ярославлем визуально.
Да, вот такая проблема существует, и наши сувенирщики, скажу так, делятся на две группы. Одни говорят, неважно, где он произведен, главное будет наклейка, что вы его купили, скажем, во Владимирской области или в Ярославской. А другие говорят, нет, сейчас турист очень внимательный, искушенный. Приехал, если в Ярославскую область, он хочет увезти отсюда то, что произведено именно на этой земле из продуктов, выращенных на этой земле. Поскольку мнения и такие существуют, и это не единственный вопрос, острый вопрос среди производителей сувениров, мы вот и организуем такую дискуссионную площадку, где попробуем найти или компромисс, или истину.
А какие все-таки сувениры преобладают? Условные магнитики или действительно какие-то специалитеты гастрономические?
Изучая список тех сувениров, которые прошел финал, мы видим, что стало больше гастрономических сувениров, и они стали разнообразнее. Я просто пока не могу раскрывать. Экспертное жюри потом, да, оценит эти работы и выскажет. Но там есть очень интересные работы, необычные. И даже если это, скажем, пряник, который есть, в принципе, во всех регионах, но он имеет каждый раз свое немножко отличие. Есть интересные подачи этих пряников, необычные, которые вот до сих пор мне не встречались. Стало больше полиграфии относительно прошлого года. То есть полиграфический сувенир – это что?
Путеводитель.
Открытка, закладка.
Карта какая-нибудь.
Этого стало больше, но мы все равно чувствуем нехватку этого. И сейчас есть запрос на оригинальную подачу путеводителей, карт. Например, в Ярославле был выпущен путеводитель для тех, кто не любит путеводители.
Да, это очень необычный подход.
И сейчас, например, в городе Иванове активно ведется работа по созданию карты Иванова в современной подаче. Есть открыточные виды, которые все знают, а можно показать все то же самое через двор, через какой-то подъезд, через какой-то вид необычный с необычной точки.
То есть город с черного входа.
Возможно, это будет и так.
Здорово. Спасибо за рассказ. Надеюсь, наши ожидания оправдаются, и сезон будет искрометный.
Так и будет.
Друзья, выпуски подкаста «Место силы. Золотое кольцо» выходят каждую пятницу, а дополнительные материалы вы можете найти на страницах нашего подкаста в социальных сетях. Над выпуском работали продюсеры Надежда Турлова, автор музыки Никита Валамин, звукорежиссер Аркадий Шапошников и я, автор и ведущий Алексей Бакуменко. Слушайте подкаст «Место силы» и путешествуйте по Золотому кольцу вместе с нами. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.